Да, добрый вечер, как всегда. Нажимаешь кнопочку, нажимаешь кнопочку, нажимаешь кнопочку, нажимаешь кнопочку, нажимаешь кнопочку, она тебе говорит: произошла ошибка, это не по вашей вине, попробуйте еще раз. Вы уверены? Да. И вот это вот нажимаешь, и выясняется, что все-таки кота четверг неотвратим. И в этот момент самое главное украшение нашего эфира, это, конечно, даже не мы с вами, не разговоры, а вот непосредственно он, который ждет и занял выгодную позицию, он приглядывает на самом деле боковым зрением за мисочкой, которая подозрительно пуста, что вообще-то не входило в его планы, но он имитирует некое смирение. Ну вот какое-то такое спокойствие. Он прекрасно понимает, что мысль материальна. Он напряженно думает о том, что мисочка наполнись. Мы с вами не уверены в том, что мысль материальна, а он в этом уверен. Как только он начинает страдать по поводу мисочка наполнись, и, о чудо, она действительно наполняется. Интересно, а про файлы Эпштейна мы с вами сегодня что-нибудь скажем друг другу или нет? Ну, какая-то такая модная тема. Банк ЕГА. Здравствуйте, Сергей, Тофик Ашот. Привет! Ой, какой же симпатичный. Что за зверь Mazda 5? Насколько хороша и семиместная? Какой надежный двигатель, бензиновый или дизельный? Их несколько поколений было. Самое такое витиеватое поколение с этими вот струящимися дверями. Первая версия была с очень хорошо спрятанными системами крепления и направляющими. Потом появилась новая Mazda 5, и все журналисты стандартно записывали: «Ах, какие восхитительные струящиеся складки на двери!» Мечта жестянщика. Ну, то есть это даже при малейшей царапине выкидывается. То есть машина по ремонтопригодности, по кузову, наверное, одна из самых наименее удачных, максимально выгодная для сервиса. И как только Mazda стала практиковать Skyactiv это такая категория двигателей, у которых совершенно удивительная степень сжатия. Ну, конструктивная особенность. И Skyactiv, они все рассчитаны на Европу, на Азию, на очень хороший бензин, то есть на идеальный бензин. И они конвертируемые очень легко дизель-бензин. То есть это модульная конструкция, это никогда отдельно изобрели дизель, отдельно изобрели бензин. Нет, это одно и то же, только вот это научили ездить на солярке, а вот это научили ездить на бензине. И их надежность, она зависит только от среды обитания, только от условий эксплуатации. Как только выехал за околицу, где и вихри враждебные, и асфальт неровный, и Японии не пахнет, ну, вот тут начинаются трудности. То есть нужна мощнейшая сервисная поддержка. Один на один, тем более, если машина со вторичного рынка, вероятность того, что вы берете живой экземпляр, стремится к нулю. Мотор сам по себе не из тех, которые умирают. То есть в тыкву он не превращается в полдень. Но надежда в том, что он живет вечно и дождется второго, третьего, пятого хозяина, совершенно иллюзорна. По семиместности практически да. Эту машину делали для Европы. Она от привередливых японцев досталась все-таки европейцам с левым рулем. И там сзади можно поместиться. Но вот мы в прошлый раз как раз выбирали на всю Америку какой-нибудь хороший минивэн, и там, правда, в шорт-листе не было Мазды, но там все-таки победила и сразу заявленная к покупке Honda Odyssey. Вот Honda Odyssey – это машина, к которой по компромиссам претензий практически нет. А по Мазде, ну, вот тут загадочка, вот здесь загадочка, вот тут вопросик, вот там вопросик, вот это сложно, вот это вот тяжело, а потом, не дай бог, это еще нужно будет отремонтировать. Ой, мама. Но если нравится, мы же помним, что очень важно, когда удовольствие от покупки является оправдывающим мотив. Вы пошли, купили, и это то, что вам нравится, носится с удовольствием, ездит здорово. Метро Сорокин, категорически приветствую ваши трио мазовецкие. А наши помойные со всех. Вот у нас постоянно с вами, в том числе и за кадром, и в телеграм-канале, как продолжение разговора вот, непосредственно ютубовского, о том, откуда у нас котики, и мы все как-то стоим на том, что наши котики чудесные. Ваши котики чудесные, помоечные котики чудесные. Те, кто покупает котиков на выставках или специальных питомниках, такие вот максимально модные породы, они тоже чудесные, но наши в основном с помоек. Ну, мои вот они все помойные, все уличные. Это разговор, откуда у вас берутся котики, как-то сами заводятся. Дмитрий, спасибо. Вашим ответный поклон. Пожмите лапочку. В8730 дефис B8F. Здравствуйте. Спасибо за совет о собаках. брать или не брать на себя такую ответственность. Вот это действительно сложно. Ваше мнение о дизелях Honda 1.6, 1.5, их очень мало в Европе, наверное, есть причины. Honda, кстати, одна из немногих японских фирм, которая делает свои дизеля. Потому что очень многие просто берут там всякие Nissan, Toyota, Suzuki, они очень любят брать чужие дизеля. Пока никто не знает, но отвернулись, логотип. Honda разрабатывает. Хондовские моторы неплохие. Honda их сама не любит. И Honda, знаете, как в Европу приходят фирмы, которые готовы, чего изволите, потакать. А там свирепая Грета Тунберг, которую все никак на костре не сожгут. Хотя, в принципе, для того, чтобы стать окончательно святой, этот путь ей, конечно, предначертан. И там вам что нужно? И когда мода на дизеля, все гонят дизеля. Когда мода на голубых, все становятся голубыми. Когда мода на гибриды, все делают гибриды. А Honda, она при всем при том, что готова потакать, она не готова присмыкаться, говорит, слушайте, дизеля, нет, бензин. И Honda совершенно молодцом, она как раз исповедует бензиновую линию поведения, хотя дизелей у них невероятное количество. Вот этих малообъемных дизелей у Honda там вариантов, там как штук 50 где-то их. Там, при том, что они тоже модульные, там разный объем, похожая конфигурация. В принципе, это одно и то же, но рассказанное разными словами. Хорошие у них дизеля, и то, что их мало, не говорит, в принципе, ни о чем. Это то, что вы как Феррари, когда владелец Жигули говорит, а что-то не берут, Феррари маловато. Ну, это не значит, что если Феррари мало, значит, они плохие. Они, говорят, хорошие. Виктор... Передайте, пожалуйста, Genesis 70-й, Kia K5. При том, что они родственники. К5-я Kia – очень хорошая, добротная машина. Она сделана для того, чтобы не растрясти и не расплескать семейные ценности. Папа садится за руль. Мама садится, пристегивает детей. В багажник аккуратно упаковывается теща. И с пожитками все основательно едут. А G70 – это BMW. Это машина под острую управляемость, под спортивный характер, под задорную езду. Носителю, ценителю, блюстителю семейных ценностей за рулем этой машины делать нечего. G70 – это левый третий опасный, руль 40 в поворот, выставить в управляемый занос и пройти веером. И при этом еще какой-нибудь там Марк Левинсон на максималочку выкрутить. Да, разные комплектации, там и этот самый Иран Ходро, этот Контраст стоит, и Марк Левинсон, и еще там кто-то был. И 70-ка, во-первых, она невероятно красивая. Если К5-й – это красиво, это сбалансировано. G70 – вот это конфетка, вот это машина. И почему это именно BMW? Почему G70 – это BMW? Потому что папа у нее Альберт Бирман, тот самый, который BMW Motorsport. Человек, который 30 лет был в BMW Motorsport, потом его переманили корейцы, и он ездовым характеристикам, повадкам, особенностям и впечатлениям научил весь корейский модельный ряд Genesis именно по заветам, которые сформулировал для BMW. Поэтому, когда вы берете любой Genesis, а тем более 70-ку, ну, потому что там есть машины покрупнее, там 90-е, например, он такой респектабельный. Хотя, когда я на 90-м, на G90 ехал 240 км в час, и под педалью еще оставалось, было понятно, что, конечно, Альберт Бирман здесь вот прямо вот конкретно совершенно проглядывает везде. Но G70, он сделан как раз для того, чтобы злить сразу и трешку, и пятерку BMW. Делает это успешно, прекрасно. И если у вас жена, дети, рассада и теща без кляпа, и она даже где-то рядом с вами, там, может быть, за одним столом, конечно, К5. Если ничего этого нет, как вы относитесь к тому, что все ваши друзья уже давно женаты? Сочувствую, но ничем помочь не могу. Вот если вы ничем помочь им не можете, конечно, Г70. Что вы? Шикарно. Причем не важно, вот все остальное не важно. Шасси сделано таким образом, что это упоительная машина, безотносительно чего-то не было. Лучше всего берите красную. У них такой темно-красный, такой какой-то вот именно не вишневый, а темно-красный. потрясающий цвет. Обалденная машина. Вот прям, прям удивительная. Лиандин Драндинденгуков 4468. Это пока дочитаешь, уже эфир пройдет. Тофику Ашоту, привет. Минуточку, минуточку. А вот, слушайте, мы не оказалось материальным. Котопоиск приводит к тому, что мы наблюдаем вот эту жалкую картину увядания, потому что, смотрите, он не дождался наполнения мисочки и обмяк здесь по конфигурации Ой, какой хороший. Внимательно посмотрел. Нет, не мисочка. Это я тебе привет передаю. Ты то ли Тофик, то ли Ашот, я тебе сразу передаю, потому что Тофик Ашот – это один собирательный образ двух разноцветных котов. Так. Outlander 2.5 с вариатором 26-го года. Не имел опыта использования вариатора, чего бояться, стоит ли рассматривать к приобретению. Митсубиски, они все очень хорошие, они очень такие домашние тапочки, замечательные машины, они удивительно нежные, хотя все японцы, они очень дружелюбные. Японские автомобили, они сразу сделаны как вот слуга, который чего изволите. Но Митсубиси в этом отношении имеет какую-то совершенно удивительную ноту почтения к клиенту. И Outlander 26-го года, 25-го, 24-го, 23-го, 22-го, замечательная машина, вариатор, вне зависимости от чего бы то ни было, то есть они бывают двух видов в Японии, либо Jatka, либо Aisin. Те вариаторы, они не терпят пробуксовки. То есть вы, например, выезжаете из какого-нибудь заснеженного двора, и вам нужно чуть буксануть, или оно чуть буксанулось. Вариатор по этому поводу сразу получает зарубку на сердце. Если вы знаете, как выглядит вариатор, там эти две полусферы, по которым скребется зажатая между ними сквозь зубы цепь. Там такая цепь, и вариатор, он, в принципе, с этими двумя полированными полусферами, он на силе трения держится. И эта цепь, она выгрызает при каждом рывке, то есть там тынц-тынц, колесо проворачивается, и на вариаторе в этот момент происходит зарубка. Но для того, чтобы убить вариатор, для этого нужно куда-нибудь поехать на дальняк и держать обороты на неважно каком, но одинаковом уровне. Например, вы вышли на трассу, положили тахометр на 2000 и едете его 2000. Вот у вас будет выровнено на этих полусферах, которые вот они вогнуты, вот такие вот они, вот такие вот они. Нужно иметь достаточно кривые руки, чтобы это показывать. Кривые руки, работаешь на автовазе, как раз подходишь по пригодности. И когда вы держите один и тот же диапазон оборотов, у вас выгрызается на этих полусферах выработка. А в остальном вариатор построен по странному обратному принципу, то есть, по идее, умереть должен сразу, но он почему-то не умирает, там, 60, 70, 80, 90, 100 тысяч. Он работает нормально. Вот все, все хорошо. На вариаторе все силы поехали, причем есть усиленные вариаторы, но усилить такую конструкцию нельзя. Это то же самое, что уточнить песочные часы. Не получится. Вариаторов боюсь, а другое дело, ну, а куда деваться? Вариаторов все больше и больше, они аккуратно сжимают кольцо вокруг нас. Как относитесь к современному модельному ряду компании Suzuki в Европе? На мой взгляд, Suzuki – это последняя компания в Европе и в Азии, которая держится за какие-то странные архаичные принципы воздержания самураев от всего прекрасного. Потому что в салоне любого Suzuki, кроме Джимника, любимого горячо, там уныло, как в пещере. И почему вдруг так чудовищно, тоскливо там? Непонятно. И Suzuki по моторам – это одна из самых упоительных фирм. То, как Suzuki умеет с малого объема снять моменты мощности, там, Suzuki Swift Sport – обалдеть. Ну, совершенно невероятный двигатель, совершенно невероятная инженерная школа. Я причем с инженерами-двигателистами разговаривал, с японскими, когда был в Японии. И там как раз была группа этих инженеров, и они так очень стояли, такие, как школьники на экзамене. Ну как, понравилось? Я говорю, потрясающе. Как вы смогли такого добиться? Как вот такую характеристику смогли получить? Там, без турбонаддува, всего-навсего, просто хорошей работой. Как вы смогли сбалансировать двигатель, когда 1.5 у вас имеет такую выходную мощность? Там несколько вариантов, и все они запредельны, ну, в зависимости от рынка, от качества топлива. Причем не на каком-нибудь сотом бензине, на 95-м. Но было так приятно. И при этом тот же самый Swift, он внутри какой-то как казарма. А там SX4, мама родная, а дизайнера позвать, ну, какого-то, даже китайского. Китайский дизайнер, и тот лучше, чем то, что вы натворили. И вот весь модельный ряд, а Ignis, это какое-то просто вот недоразумение, как вы могли эту стиральную доску превратить в автомобиль? Ну, как-то смогли же, она же вот существует. И в Европе продается как маленькая машинка, маленькая да удаленькая. И отдельно стоит джимник. Какой джимник? В джимника человечество наиграться не может. Вот он сейчас появился. Предыдущий этот джимник вызывал восторг, а нынешний, который гелендвагенообразный, как все набросились на него, как его тюнингуют, как его маскируют под гелика, как его маскируют сейчас под Тойоту, под Прадика. Маленькие кит-комплекты, когда вот эта вот коробочка такая превращается, джимник вдруг... Причем и на пятидверном это уже есть. То в гелика, то в Тойотку, то просто его делают в стилистике старых джимников, которые там тех периодов, когда это было просто дощатое недоразумение, которое, тем не менее, было уже интересно. То есть там отсылы в историю, там Мицуока уже на нее замахнулась. Джимник – прекрасная машина. Всю жизнь мечтаю купить джимник, всю жизнь, как только подхожу к этой покупке, останавливаюсь, думаю, ну как же так? Ну и что с тобой делать-то? Так, к вопросу про вариатор Mitsubishi. Ехал 30 км в час в течение примерно 3 часов в летнюю жару. Итог – предупреждение на приборке о перегреве КПП, пришлось 10 минут стоять охлаждаться. Это не имеет отношения к тем соленым грибам, которые мы с вами съели, затуманили взором. Потому что одно дело, когда вы в одном и том же режиме едете. Это как виска муфты, который вы на лендровере, на Discovery, вы скребетесь сквозь буйраки, потом он говорит, я устал, и залегает на грунт. Нет. А вот когда вы ехали 3 часа в летнюю жару, 130, и у вас было по тахометру одинаковое значение, вот тут вы как раз потихонечку уже выгрызли выработку на этих полусферах. Об этом узнаем чуть позже. То есть никакого предупреждения, никакая индикация не предусмотрена, чтобы сказать, вы знаете, мне поплохело от того, что мы ехали с вами так долго, так хорошо, так старательно. Вот у меня все рыльце в пушку. Вот я сижу вот все это время, вытираю, потому что я вот тут вот как-то приблизился к сокровенному. И это сокровенное, и все рыльце мое в пушку теперь, потому что мимо котика проходишь, и после этого ты весь такой аккуратно покрытый вот этим самым великолепным, что, собственно, и составляет постоянный контакт с котиком, даже если вдруг контакта этого, казалось бы, нет. Сергей Дмитриев, добрый кота-четверг, рыжему и не рыжему, привет. Рыбинское водохранилище, как затопили деревни и церкви, опять как с каналом Москвы, ссылается на то, что в Москве нужно было электричество. А разве хоть раз, хоть какое-то преступление было без оправданий? Ведьм сжигали, потому что вообще-то сжигали по закону, потому что собирался... Суд определял, что она ведьма, ее нужно, конечно же, сжечь. Ее сжигали по закону. Не просто так шли по улице, говорят, так, ну-ка, иди-ка сюда, мы тебя сейчас сожжем. Нет. Это было всегда убедительно. И в 37-м всех расстреливали, тоже обязательно были статьи, законы, личное признание, что да, действительно, я хотел угнать Волгу на Запад, я хотел там покушался на товарища Сталина. И то же самое канал имени Москвы, у него было два оправдания, что нужна была вода для Москвы, не нужна она была. Не нужна, хватало. И всегда обязательно что-нибудь очень убедительное. Вот сейчас, например, климатическая ситуация, которая превратилась уже в религию в Европе, она же упирается в то, что огромное количество ученых десятилетиями обосновывало необходимость соучастия человека, ответственность человека перед природой за потепление. Человек ничтожен, человек никто. Никак он не может нагадить природе так сильно, чтобы вдруг изменить климат. Но нужно было придумать политическую платформу для людей, которые ни на что не способны. В союз олигархов ты не вступаешь, там, в КДС, ХСС не попадаешь, нужно что-то такое придумать. Давайте мы придумаем партию зеленых. И придумали партию зеленых, а им нужно научное обоснование. То же самое, как там, коммунистическая партия Советского Союза, она вела научное обоснование. Учение Маркса, Ленина вечно, потому что оно верно. А вот так вот. Ну, это же учение. Институт марксизма-ленинизма, диссертации, там, марксизм-ленинизм. Марксистско-ленинская экономика. Что, экономика бывает отдельно социалистическая, отдельная капитализм? Конечно, ну что вы. А законы? И законы тоже. Законы физики при социализме. То есть все обосновывается. Когда человечество хочет любое негодяйство, преступление, пакость, оно обязательно объяснится, что, ну, что. Это как Россия, которая вот, ну как, а как нельзя было напасть на Украину? Ну что, ну Украина бы напала бы через 15 секунд. Ну вот просто упреждающий удар. Поэтому и по поводу канала, который был придуман только для того, так, точно так же, как и Беломор-Балтийский канал, абсолютно ненужный с точки зрения экономики. И беспомощный, и бесполезный, и удививший Сталина, который там, конечно, ничего не понимал, но он когда посмотрел, говорит, что такое мелкий, что такое узкий. Ну, так как-то. Вот задача же была людей убить. Людей убили. Вот лесоповал, и у Евгения Гинзбург по этому поводу тоже как раз она рассказывала, как они на лес повали, как она на общих работах валила лес. И о том, что этот сваленный лес потом годами лежал. То есть задача была убить людей, а не добыть древесину. Ну, заодно добывали древесину, но план выполняли. Те, кто не выполняли, лишались пайки и помирали от голода или от пелагры. Но то, что они нарубили, то прям сразу в дело пошло. Нет, оно тут вот сгнило. Через год, через два, может быть, вывезли. Задача была уничтожить людей. Александр Гольцов. Здравствуйте. Какой лучший автомобиль 20-21 века? Не премиум. Цена, качество. Когда покупаешь новую машину, цена, качество и удовольствие от покупки зависит от количества опций. Чем больше опций, тем больше счастья. Когда покупаешь подержанную машину, чем меньше опций, тем больше счастья, тем больше надежность, потому что меньше чему ломаться. И, например, великий кабан V140 Mercedes S-классовский, который 96-го года, который вот как раз 92-го, когда он в перестройку так шикарно вмонтировался в быт новых русских с двигателем фантастическим V12. Ну, починить-то невозможно. Но на момент покупки ты король. Ну, потому что это лучшая машина. По соотношению цена-качество есть выгодные, например, покупки. Bugatti Veyron в производстве стоит 5000 евро. Продавал за 5 миллионов евро, а продавал за миллион. То есть это была очень выгодная покупка. Очень выгодная, потому что производитель на каждом Вероне терял 4000... Никак не могу привыкнуть к тому, что я миллионер. 4 миллиона списывал в убытки. Ну, вы не замахивайтесь на премиум. Какая лучшая машина 20-21 века? Единственной машины, которую выиграла у всех, нет. И когда в 20 веке собрались и провели конкурс «Автомобиль века», то сразу возник вопрос, а разве есть что-то более правильное, удачное, гениальное, кроме как тип 41 Bugatti Coupe Royal Napoleon? Да нет, конечно. Ну, вот это эталон. А победил Ford T, ну, потому что он массовый. Ну, на Ford T никто из нас с вами поехать не сможет. На Ford T, если откройте, посмотрите Википедию, инструкции, что означают педали и рычаги Форда Т? Педали три. Они совсем не то означают, к чему мы привыкли. Это не газ сцепления, не тормоз. И рычаги не означают то, к чему привыкли мы. То есть эта машина управляется настолько дико, что у водителей Фордов Т была своя водительская лицензия. То есть у них были права отдельные. Человек, который сдал на Форд Т, он считался не умеющим ездить на других машинах. И те, кто на других машинах умели ездить, имели права нормального американского образца. Они как раз на Форде Т ездить не умели, и мы с вами тоже не умеем. Поэтому, отвечая на вопрос, кто на свете всех милее, всех румянее и белее, как было в одной хорошей рекламе компании «Арманд», ну, это пробовать надо. И машина 20 века. 20 век – это несколько эпох. Если сейчас эпохи меняются не столь значительно, то есть по дизайну они меняются по сути не столь заметно, то машина, например, 1910 года, она кардинально отличалась от машины 1920-го. С нулевых, с 1900 года до 1920-го человечество совершило рывок, которого, ну, наверное, в следующий раз она смогла повторить в космос. Потому что даже за 15 лет, начало 20 века, двигатели от одного цилиндра дошли до 16. И автомобили, соответственно. То есть вот эти вот газонокосилки, помните, первый Кадиллак? Первый Кадиллак – это кусок клумбы на колесах с крышкой от унитаза под зонтиком. И вот это вот все – это Кадиллак. Суперкачественный автомобиль, потому что Генри Лиланд сказал, что у нас основа этого автомобиля – это взаимозаменяемость деталей, то, что называется в промышленности стандартизация, обеспечивающая качество. Ну, смотреть же на это невозможно. Кадиллак, то есть первым Кадиллаком гордиться 1901 года, 1903 года, им невозможно гордиться. Позорище, жуть какая-то. И, тем не менее, Кадиллак. Потом человечество дошло до V12, V16. Потом на этих двигателях полетело, поехало воевать. Танки, самолеты, авиация. Машина 30-х годов. Ну, Bugatti тип 41. Или Bugatti тип 35. Или Bugatti 57. Bugatti. Послевоенный период. Когда уже появилась даже 21-я Волга. 21-я Волга уже автомобиль. Даже Победа уже автомобиль. Потому что М-ка, например, еще не автомобиль. А ГАЗ-А, да не дай бог, вот ГАЗ, на ГАЗ-А ездить, это же катастрофа. а на победе уже можно. Победа – это уже машина. При всем при том, что она, конечно, одноразовая, у нее сломается сразу все. И вот этот финал, тут 60-е, 70-е годы. Какую машину можно выбрать из 60-х, 70-х? А те самые знаменитые, которые выставка в Сокольниках 59-го года, какое туда пришло фантастическое, какие там были Крайслеры, какие там были машины. Любая из них сейчас едет по улице, сворачивает шеи. Может быть, среди них надо искать не премиум, обычные. И то, что в нашу жизнь ворвалось в перестройку, когда в 90-е годы вдруг к нам приехало все. И оно оказалось удивительным. И с тех пор по сию пору любимое. Что должно произойти, чтобы стали производить хорошие машины? Неужели для этого необходимо обращать время вспять? А мы с вами под хорошим подразумеваем то, что нам нравится и не ломается. Никто не собирается делать вечную машину, которую вы поменяете через 3-5 лет. И хорошие машины, в которых сел и поехал, они, во-первых, отталкивают нас ценой, потому что цена взята с потолка, цена не отражает никаких реальных затрат. Она намерение о прибылях отражает. И по качеству эта машина должна сдохнуть. Она должна быть такая же одноразовая, как посудомоечная машина, как холодильник, как стиралка. Раньше стиралки сколько работали? Сколько десятилетий работал холодильник на бабушкиной даче, ЗИС? Ну, он до сих пор там работает. Сколько ему лет? 60, 70. То есть холодильники 50-х годов, им сейчас 70 лет. Они до сих пор работают. А любой холодильник, которому сейчас 10 лет, так он уже умер в прошлом году. И хорошая машина, она недопустима. Ее никто не будет производить. Никто. Они бывают хорошие, бывают прочные, надежные, такие, которые не ломаются. По сей пор их делают, эти машины. Ну, тот же самый Шевроле Кобальт, например. Не очень красивый. Хотя мы с вами знаем Кобальта предыдущего поколения. У него сейчас как раз другое поколение уже, он более симпатичный. Но Кобальта убить невозможно. И в этом смысле он хороший. Хвастаться им получится? Да, скорее всего, нет. Ваше мнение о Volkswagen Taos. 22 года, 1,5 литра бензин США. Вы этот Taos, когда купите, наклейте на него что-нибудь, чтобы просто он отличался. Что когда вы мимо пройдете, вы точно знали, что, во-первых, у вас Volkswagen, во-вторых, вот этот. Taos чем хорош? У него нету ничего. У него нету ничего хорошего, ничего плохого. Вообще ничего. Он как ваш сосед. Вам повезло с соседом. Вы его не видели и не слышали. Ну, вроде живет. По вечерам свет загорается. А я даже не знаю, как он выглядит. Ну, вроде как мужик какой-то. А может, и тетка у него какая-то есть. Вот Таос, он такой. В нем ничего. Ничего. Маленький. Переднеприводный. Иногда полноприводный. Как-то едет. Куда-то. Из чего-то состоит сиденье, руль. И если там про первого Гольфа можно даже книгу написать, что, собственно, было сделано. Про Таос не то, что книгу никто не напишет. Про него даже статью написать не получается. Но для тапочек это самый раз. Вам нужна ли ода про тапочки ортопедические? А как выглядят? А если что, я в этих тапочках, знаете, я в них и на бал за Золушкой могу сбегать, и в магазин, и на кровати. Ну, как в Америке, обычно прям там в сапогах заваливаются, и мы все на это смотрим и удивляемся. Такие обезьяны, что обувь не снимается. Но от тапочек же именно это требуется. Вот Таос такой же. Ничего в нем, то есть в нем нету ничего, что можно было бы не то что обсудить, а хотя бы на это обратить внимание. У меня была ВАЗ-2107, еще не было, но все ломалось. Брал из салона новую. Да, 2107. В свое время самая престижная машина Советского Союза. Какие сиденья, какой руль. Когда «семерка» уже умирала вместе со страной и автопромом, она была, конечно, неинтересна. Когда только появилась эта вот ее мерседесистость, эти ровные линии, этот четкий багажник и четкий капот, не то что у «пятерки» в разных уровнях, а такая строгость. И, конечно, подголовники интегрированные, и мотор, если там вдруг 1,5 или, например, 1,6. И в разные периоды, да, я застал период на автовазе, когда новая машина приходила некомплектная. Когда у нее просто, а вот у нас этого на заводе нет, и мы это на заводе не ставим. А то, что мы поставили, скажи спасибо, что оно хотя бы просто завелось и работает. Ну да, семерка, нормально совершенно. Виктор С4, В2Э оборотный. Здрасте вам и кота пацанам из Киева, от девочек, немки, овчарки и сибирской кошки. Учитывая, какую катастрофу сейчас Россия устроила в Киеве, овчарка и кошка – это два калорифера по обогреву всех остальных домочадцев. Стоит ли менять Ford Focus C-Max 7 года 1.6 МКП, 160 тысяч бензин? На что менять-то? Ну просто менять. И, Виктор, что за намеки, что ваша жена моя фанатка? Это к тому, что если я не женат, то у вас прям такие широкие параметры души, прям как у Эпштейна. Не будем об этом. Жене привет. Итого, у вас на сегодня есть машина, у которой даже пробег говорит о том, что с ней все в порядке. Фокус, несмотря на то, что это C-Max. Ну, то есть C-Max – это перетяжеленный фокус на хорошей платформе, на обалденной совершенно подвеске. Потрясающая машина по управляемости. Как только вы с C-Max пересядете на любой другой вэн, у которого будет там побольше салончик, чуть-чуть там помягче сиденье, пошире, то вы вспомните, что, оказывается, на C-Max вы вот в этот самый поворот входили так, что чувствовали себя очень хорошим водителем. А сейчас, наверное, разучились водить. Вы не разучились, вы просто пересели на машину совершенно с другими добродетелями. И вся фокусовская линейка, неважно, как она называется, мини-венистыми какими-то именами, кроссоверными именами или непосредственно своим первородством хвастается и является Фордом, непосредственно фокусом. Это машины, заточенные под управляемость. Это очень важная характеристика, даже если вы не замечаете, не являетесь апологетом. Поэтому у вас на сегодня прекрасная машина. Вы ее еще не изъездили, вы ее только обкатали. Вы ее пишете, что брали с нуля, и поэтому у нее нет абсолютно в анамнезе никакой другой семьи, никакой другой истории. Сохраните ее. Прекрасная машина, тем более, что 1.6 МКП, ну, то есть это лучшее, что может быть. Конечно, двушка, наверное, это было бы как-то шикарно, а у меня 2 литра. Нет, ничего подобного. 1.6 прекрасно тянет. Мотор хороший. 1.8 был более проблемным, чем 1.4. Чем 1.6. 1.4 тут, к счастью, не ставил. Поэтому не трогайте, не трогайте. У вас прекрасная машина. Семерка красивее пятерки была. Да, семерка была шикарней, семерка. Как шестерка была. Лучше трешки. Хотя мне трешка нравится по сей пору больше. И семерка была. У меня была ВАЗ-2107, это как раз вот цвет вот такой вот рубашки. У меня была реэкспортная из Чехословакии. Она была вот бежевая снаружи, коричневая внутри. У меня все было коричневые ковры, коричневые сиденья, коричневые карты дверей. Ну, торпеда была, да, черная. И у меня была такая семерка, такая машина. Любимая была машина, с огромным удовольствием на ней катался. У меня был мотор, у меня был поганый мотор 1.3, то есть она была у меня ВАЗ-2107-2, по-моему, это называлось. И мне всегда этого мотора не хватало, с другой стороны, ну, есть и есть. Я был счастлив. Это была, по большому счету, моя первая осознанная машина. Я на ней в том числе поехал. Первое мое большое путешествие, я как-то с утра выхожу, и друг мне говорит, как раз мы договаривались, что я его, их с женой везу в аэропорт. Это был 92-й год. И в 92-м году мы едем в аэропорт Быково, они летели в Петрозаводск. Мы приходим. Они говорят, все, пока, счастливо, мы побежали на посадку. Я говорю, эй, нет, давайте я за ручку доведу. Мы доходим до стойки регистрации, протягиваем билеты. Они говорят, ну все, все, езжай уже, давай. Я говорю, нет, погодите, ну вы вот улетите, и я тогда уеду. И тетка такая, сидит такая красивая советская женщина, такая морда, такая, а что, пришли-то? А что? Ну как, вот через 2 часа самолет. Да, мы сегодня вчерашних отправляем, а ваши, которые вот сегодня, вы завтра полетите. Я говорю, ты через сутки. Да мы за сутки туда на машине доедем. Сказано, сделано. От крыльца до крыльца 1000 километров. Мы сели в эту бежевую семерку, и вот мое первое большое путешествие за рулем, это было 1000 километров, при том, что друг мой тогда машину не водил, то есть он сказал, я пассажир, и мы рванули в никуда. 92-й год, страна не готова к путешествию. Бензина нет, бензоколонки как-то отсутствуют. Сервиса нет, шиномонтаж пойди найди, хотя мы находили. Карт нет, навигаторов не существует. И куда-то туда. Ну и на рассвете, там где-то часов в 7 утра, наверное, мы въехали в Петрозаводск. Здорово. Красота. С трудом нашел прозу поручика Манжетного. Все же больше по нраву Арцебашев. Большой привет из Улан-Удэ. Мишки на вокзале стоят до сих пор. Поручика Манжетного, он издавался только за рубежом. Это там издат, поэтому очень тяжело его найти. Причем поручик Манжетный писал, как у него подача литературного материала была, как у Стивенсона. В самом начале главы обязательно. А глава о том, как мы отправились в путешествие, и у нас попутный ветер бил в паруса. Там, глава о том, как мы попали под перекрестный пулеметный огонь и поднесли определенные потери. Ну, как раз вот Стивенсона читал, видно, что поручик Манжетный. Там удивительные совершенно примеры мужества, где очень скромно поручик Манжетный рассказывает о том, как командир стоял под прицельным пулеметным огнем, когда красные не могли попасть из нескольких пулеметов. Он так очень аккуратно обсуждал как раз диспозицию своего подразделения, не кланяясь пулям, потому что прекрасно понимал, что нормально погибнуть в бою. Для офицера это совершенно нормально. Там люди другие. Вот в воспоминаниях поручиков разных там другое содержание людей. То, что вы нашли, нижайший вам поклон за это. Вы прочитали точно не без интереса. А мишки на вокзале, там мишки деревянные, а раньше они были травяные. Ну да, они есть такие. Да, такие слабенькие «Жигули» шли на экспорт, конечно, шли. Но на экспорт шло все абсолютно. Сегодня услышал, в Германии кризис продаж новых машин. Это бум продаж запчастей. Зато бум продаж запчастей. Люди не спешат покупать новые машины. Насколько я могу судить, не в цене тут дело. Насчет того, что бум, это скорее журналистская подача, потому что все-таки в Германии есть довольно неплохой сбыт, там новые машины продаются, но там в последнее время все чаще вдруг возникает разговор о том, что вот разворачиваются сети по технической поддержке. Не просто магазины запчастей, когда купил, но выезд на дом, можно еще купить запчасть и привезут, поставят. То есть сервис приезжает к тебе. И всякие там курсы по обучению, как поменять дворники, как накачать колесо. Немцы возвращаются к тому, что мы с вами и не забывали, и не утрачивали. Сам помыл машину. Ну, если не пристрелили после этого, там, по экологическому составу преступления. Сам поменял резину. Сам поменял масло. И сопоставляя, в основном публикации, не цифры, что стали больше писать о том, какую запчасть поставить, как получить консультацию по телефону. Ты можешь купить фильтр, позвонить и спросить, менять-то как? И будут рассказывать. Гершульц. Значит так, наденьте сначала белые перчатки. Ну и, соответственно, дальше вся инструкция. Вот сопоставляя эти два информационных потока, складывается ощущение, что бум. На самом деле нет. И вторичный рынок в любой стране в 3 раза всегда больше, чем первичный. То есть на 1 миллион проданных новых 3 миллиона заключенных сделок на вторичном рынке. Иногда 4 миллиона, то есть иногда в 4 раза. Германия в этом отношении всегда держит вот такой стабильный уровень, когда и новых много продается, еще больше старых продается. Но да, новые тенденции есть. Как же спина на 1000 километров? Когда тебе 20 с небольшим, то 1000 километров спина прекрасна. Тем более, я же тогда был конником. То есть я и сейчас-то конником остаюсь, я и сейчас 1000 километров спокойно проезжаю, хотя сиденья с тех пор стали лучше. Но на эти 1000 километров не спина давала сбой, абсолютно. Когда на рассвете я въезжал уже в Петрозаводскую область, август был, август 92 года, я еду, и там такая дымка, и вдруг мне прямо в лоб летит 131-й ЗИЛ. Я от него еле увернулся. Ничего себе движение. Вроде никого нет. Мы вдвоем, он и я, и он, тем не менее, не видит меня, летит прямо в лоб. И народ меня спрашивает, ты что? Я говорю, так ЗИЛ. Где? И тут я понимаю, что, кажется, я утомился, потому что ЗИЛа никакого не было. Это я, значит, уже вхожу в такое состояние, когда, наверное, пора поспать. А спина нет, спина прекрасна. Почему не пьете алкоголь? Из-за необходимости сидеть за рулем? Нет, нет. Это осознанный выбор. Почему я не пью, не курю, не ширяюсь наркотиками? Потому что в период становления, когда тебе 14, 15, 16 лет, ты проявляешь свою взрослость чем? Тем, что ты пьешь за гаражами и куришь в районе помойки. Я был взрослый уже. Я взрослость проявлял другим. Я пошел работать. Мне казалось, что взрослый – это не когда ты куришь, как взрослый, а когда ты работаешь. И у меня трудовая книжка, она на год раньше, чем аттестат зрелости. То есть я сначала пошел официально, это же Советский Союз, там невозможно как-то между делом. Официально. Я устроился официально на работу. У меня трудовая книжка. И у меня была зарплата. И я ходил в школу. И вот мне казалось, что взрослость именно в этом. А все вокруг, мои одноклассники, они уже пили, они уже курили, кто-то уже беременный был, кто-то уже даже родил, какие-то мои одноклассницы. То есть в 10 классе у нас уже было некоторое количество мам. У меня все было дико абсолютно. У меня был конный спорт. Я скакал на лошади. Алкоголь и лошадь несовместимы. Вообще взрослая жизнь и алкоголь несовместимы. И, ко всему прочему, я был честным пионером, потому что в детстве тебе говорят: «Сереженька, не пей, не кури». И говорят это авторитетные люди. И я им верил. И мой, например, любимый Николай Сеевич, на всю жизнь мой любимый учитель: не кури, не пей. И вот мы, одноклассники, нам по 60 лет, мы не пьем и не курим по сию пору. Плюс еще детско-юношеский максимализм. То есть все пьют, все курят. Так вот, ни в коем случае не буду. И вот это ни в коем случае, оно по сию пору. То есть я не пью и не курю, потому что это мой осознанный выбор, потому что я не считаю нужным этого делать. По сию пору. И вряд ли я буду пить, и вряд ли я буду курить. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, нет. Ну и да, я по сию пору езжу верхом, езжу на машине. И, конечно, я совершенно по-другому с гаишниками разговариваю на всей планете Земля, потому что стандарты вы спили, и половина начинает метаться, говорит: да я тут это, ну там позавчера чуть-чуть, и все. И после этого твоя карта бита. Пили? Чем, в каком смысле? Я? Как один гаишник мне сказал, я говорю: я вообще никогда не пью. Говорит: что, даже пиво? То есть абсолютно не пью, ну пиво-то это же не алкоголь, это же так. Нет, я не пью, потому что я считаю нужно, что на всю страну должен быть хотя бы один человек, у нас гораздо больше, конечно, кто никогда не пьет и никогда не курит. Никогда. Вот прям совсем никогда. Хочу купить жене полный привод до 97 года. Экономно. Что можете посоветовать? До 97 года вы попадаете в период автомобилей, которые, если это легковой полный привод, соответственно, это Volkswagen Audi, потому что Mercedes тогда то, что творил, Ешка, это же просто катастрофа, там, где сквозь пружину они у 124-го пропустили привод. Жуть полная. Либо вы попадаете экономно в задний привод с подключаемым портами, с подключаемым передом. 97-й год, по-моему, неудачно. Вот если вы берете где-нибудь там до 2010-го, тогда вы жене покупаете Suzuki Grand Vitara 2007-го модельного года, длинную или короткую. И вот тут вы получаете постоянный полный привод, блокировку межосевую, ручка, автомат, как хотите, там и то, и другое. Ну, конечно, лучше ручка. Вы можете взять короткую на 1,6, можете взять короткую на 2 литра, можете взять длинную на 2 литра или на 2,5, даже своеобразной шестеркой. И Suzuki Grand Vitara будет оптимально, потому что запчастей полно, не ломается, вообще не ломается, живучая, и по кузову живучая, и полный привод постоянный. Либо вы ищете себе Volkswagen Synchra, либо там Passat Synchra, Golf Synchra. И вот тут вы получаете очень неплохую машину, ну, 97-й год, а что у нее по кузову? Или Audi Quattro. Любую полноприводную Audi. Subaru 97-го года сгнили все в мелкую дырку. Ну, хотя Subaru Impreza. Ну, какая Subaru Impreza? Subaru Legacy. Особенно если на ручке. Особенно если Subaru Impreza универсал на ручке. У нее же еще в раздатке понижайка. И это полный привод постоянный. Это сейчас на виском мульте. Но 97-й год, я с вами не соглашусь, что нужно искать 97-й. Я бы все-таки заглянул бы в первое десятилетие нашего 21 века. То же самое я говорил старшему ребенку, потому что я знаю. Это, судя по всему, Дмитрий Сорокин, о чем вы говорите с ребенком. У «семерки», я уже не помню, подголовник был встроенный или как у других ВАЗов, Дмитрий Сорокин, у «семерки» интегрированы самые красивые космические мерседесовские сиденья. Там была сплошная спинка, которая заканчивалась на уровне затылка. У «пятерки» они были подъемные вверх-вниз, у «шестерки» были, а у всех остальных не было. У «трешки» подголовник не было, у «копейки», у «двушки», конечно же, тоже не было. Kia Optima BU, что скажете? Скорее всего, вы найдете Kia Optima BU такси, но Kia Optima – это настолько гениальная машина. Красивая, потрясающая. У него будет мотор, двушечка, может быть, 2.4. Хотя с разного рынка по-разному. И если там вам нужно будет заглянуть в четвертый горшок бензиновый, то есть Kia Optima, неважно какая, он говорит, слушай, для тебя берег, чики-пики, все, не волнуйся. Аккуратненько через свечной колодец смотрим туда оптикой и смотрим окалину. Скорее всего, четвертый горшок там будет жареный, такой капитально жареный. Смотрим первый, смотрим четвертый. Если разница пугающая, ну, значит, на подходе. Значит, сейчас четвертый его как раз, он эллипс уже, скорее всего, начинает набивать. Сейчас у него кольца залягут, через какое-то время его свернет. Но вообще, конечно, проблема по двигателю, потому что с этими двигателями Kia очень серьезно боролась, она там не знала, что делать с отводом температуры четвертого цилиндра. Там четвертый и третий. Четвертый просто самый пагубный, третий как повезет. Но если вот вас не пугает эта картина, вы видите, что там, ну, даже цветов побежалости нет, Optima – гениальная машина. Гениальная. Потрясающе. Mercedes – почти единственная машина, что любой цвет идет. XXL пишет. Нет. Если посмотреть на модельный ряд, например, того, что начиналось как ML и выродилось вот в это дикое количество букв, там GLC, то им очень многим белый цвет не идет. Получается какой-то холодильник кухонный, простушка. Не идет, не соглашусь. Как вы больше читаете, в электронном формате или в бумажном? Какой больше для вас удобен? Бумага, конечно. Конечно, бумага. Но да, в те времена, когда я еще ездил постоянно куда-то на метро, я с собой и бумажную книгу брал, и электронную. Иногда электронная дико неудобна, просто совершенно невероятно, но просто она по размеру. А бумагу я по сию пору ценю. За алкоголь и курение Дмитрий Сорокин, судя по всему, да. Это мы все еще с вами обсуждаем, какой я идеальный, не пьющий, не курящий. На самом деле, посмотрите, среди нас с вами много таких. И вот как раз мы видим здесь, что часть из вас об этом пишет и стыдливо признается, я не пью и не курю, а я котиков люблю. Да. Понравилась ваша цитата в одном из выпусков. «Живя среди людей, убивать никого не требуется». Она была посвящена тем, кому мешают собаки. Да, да. Мы сейчас с вами на примере файлов Эпштейна убедились в том, что великие авторитеты, титаны нравственности – обычные негодяи. Обычные. Просто более богатые, а кто-то с документами, что он родовитый. Люди все в этом отношении очень несовершенны. Люди вообще худшее, что получилось у природы. И, к сожалению, люди проявляют, насколько они хуже всех именно в отношении животных. Котиков и песиков, что совершенно недопустимо. Котики на радость нам даны, и собачки тоже нам на радость даны. Сергей, в АКЕ два цилиндра, и поршни двигаются параллельно друг к другу, как в Фиате 500. Зачем два цилиндра? Можно сделать один. А, да, там у АКЕ они идут не в разнобой, а они идут как будто один цилиндр. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это вопрос унификации. Взяли двигатель от восьмерки, так сказать, половинку. То есть вокруг есть оснастка и оборудование, и технология. Для того, чтобы сделать двигатель, например, одноцилиндровый, а какого он объема должен быть? И понятно, что он работает как практически мотоциклет. Но чисто технологически он получается заводу не по зубам. А если взять ВАЗовское все, что можно, в том числе и ВАЗовский цилиндр сам по себе. Вот берется поршень, то есть ВАЗовский цилиндр, в него вставляется ВАЗовский поршень, ВАЗовский палец, ВАЗовские поршневые кольца, то конструирование вот этого всего получается просто чисто дешевле. Именно поэтому у АКИ пошли по пути наименьшего сопротивления. Что там? А, ну вот это. Хотя могли, конечно, поднатужиться. Все-таки АКУ делали с Daihatsu Куоре, с этой самой Suzuki Alto. И могли просто уж копировать так копировать. Тем более, что АК получилась по управляемости отличная машина. Вот у Сан Саныча Пикуленко у него была АК, и он на ней даже выступал на соревнованиях. Потому что она, конечно, могла такие бублики крутить. Она настолько классно ехала, что если бы ей хватило мотора, был бы в призах. А так она дорогу-то держала очень классно. То есть ее вот по ходовой, по подвеске, по управляемости, плавности хода отработали. По двигателю, конечно, нет. Пару слов про Dacia Duster и Bigster. Bigster, кстати, если кто его видел, он же называется Bigster, и на картинках он здоровенный. А на самом деле он такой же точно Duster. Он чуть-чуть крупнее. И Bigster положил на обе лопатки весь рынок, потому что за ним выстроилась очередь. Машина шикарная, машина очень классная, и платформа все та же. На этой платформе все, что надо, полноприводная, переднеприводная, замечательно едет. И Dacia – это как раз последний оплот здравомыслия в Европе, когда Грета Тунберг идет нафиг, а автомобили идут к нам с вами в качестве вожделенной покупки. И не случайно, вообще, в принципе, весь модельный ряд, начиная от Спринга, по Европе прекрасно себя чувствует, и на самом деле не только по Европе. Поэтому и Duster хорош. Ох, хорош. Любой. С любым мотором, с любой коробкой, в любой конфигурации. Хотя, ну, если машина просится к вам в руки на полном приводе, понятно, что нужно брать полный привод. И Bigster. Ну, Bigster, он просто по геометрии другой. Он по углам другой, вот такой, более модный. Вот и все. По сути, ничего нового. Но это классное, хорошее, проверенное решение. Замечательная машина. АКУ я в первый раз увидел на Ижевском ипподроме, показывали в перерыве между раллийными заездами, давно это было. Когда АКА только появилась, вообще ее скелетик показывали в центре дизайна на Пушкинской в Москве, и нужно было угадать, как она будет выглядеть. Это вообще был такой праздник, когда, смотрите, в СССР новая машина. Новый автомобиль рождался крайне редко. Это был действительно, ну, наверное, грандиозный прорыв. И это была машина, про которую сначала сказали, что она будет городская, потом она будет молодежная, потом построим один завод, потом построим другой завод, у нее будут тиражи. И страна праздновала. Страна вообще любую новую модель праздновала. Как КамАЗ, например, встречали, когда завод строили, когда грузовик появлялся, журнал «Моделист, конструктор, техника», молодежь давала конструкцию, давала чертежи. Такая красивая машина, так здорово было. Бескапотник, это не МАЗ какой-то. Потом АК. Ой, как здорово, какая АК. И, например, «Волга 3102», ну уж на что урод. И то праздновали, и ГАЗ-14 «Чайку» тоже здорово, интересно. И АК, конечно, производила впечатление очень притягательной покупки, очень хотелось, здорово было. Но так и не дождались ее. Но показывали ее именно вот как на выставках, как достижение. И на ВДНХ она тоже была. У меня «Спортик 2.7», нормальный аппарат. «Спортик» это кто? «Спортедж». Какую музыку слушаете? «Монеточка», «Би-2», «БГ» есть в вашем плейлисте? Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну, про мой плейлист мы постоянно где-то как-то друг друга переспрашиваем. Я иногда его даже выкладываю. У меня black metal, heavy metal, trash metal. У меня «Батюшка» из давнего Deep Purple. Ну, «Рамштайн» в порядке вещей. И, например, никому неизвестная абсолютно венгерская «Омега». Это вот музыка детства. «Омеге» 50 лет, ну и мне 60. И вот я «Омегу» слушаю всю жизнь, во все периоды своей биографии, когда плохо, и когда хорошо, и когда радость, и когда горе, и когда есть чему радоваться, и когда нечему радоваться. У меня всегда «Омега», венгерская «Омега», которую, ну, никто кроме меня не знает. И весь современный black metal... Весь абсолютно, и heavy metal, и немцы, и норвеги, и шведы, и датчане со совершенно страшными именами, в страшном дизайне, среди которых колыбельная – это Сабатон и Powerwolf. Это вот детям на ночь Сабатончик свежий, Powerwolf. Я был, кстати, на концертах этих групп. А ваш Сан Саныч Пикуленко теперь решается со Стилавиным, скажите, со Стилавиным? Стилавин, он присутствует всегда. Везде. Со Стилавиным Сан Саныч не якшается, но обязаловка такая у него была, так же, как и у меня. Я тоже был соведущим вместе со Стилавиным. И Стилавин меня ненавидел. Я думаю, что и по сию пору ненавидит. И через какое-то время, когда мы с ним опять где-то пересечемся, он тоже продолжит меня ненавидеть. И вполне возможно, что где-нибудь на каком-нибудь маяке через некоторое количество лет мы со Стилавиным тоже будем так или иначе как-то пересекаться. И вы мне тоже будете приписывать, что, якшаясь с ним, я имею его в друзьях. Ни в коем случае. Стилавин другом быть не может ни при каких обстоятельствах. Genesis GV80, 24-й год или до реста. А его нужно всегда брать машину после рестайлинга. Если вы выбираете до и после, после. Потому что рестайлинг – это не новые фарки, не новые лампочки. Это работа над ошибками. Это когда устранили все те косяки, о которых было стыдно сказать сразу, которые прошли через отзывные кампании, дилерскую сеть, когда статистика пополнилась ужасом и серией. У нас отваливается, у нас течет. Вот эти все сопли подобрали, сказали, ух, рестайлинг. И вот после этого можно брать любую машину абсолютно. Сталинист Ботвинник не понял. Сталин разрушил семейные связи, особенно евреев. Поэтому получилось евреи без родства, которые стали антисемиты против Израиля. И дальше что там? Путлер, Дугин, Соловьев. Сталинист Ботвинник не понял. Ох, как вы замахнулись. Вы как-то в эту корзинку напихали слишком много эклектичного. Из этих грибов так себе получится варево опасное. Съесть никак. Скорее всего, все, отравитесь. А Алекс каким-то там дальше суффиксом. Кто не курит и не пьет, ставьте плюс. Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже утомился. Мой любимый Марк Твен. Да. Человек очень сильно не получился. Форд 1.5 турбо, 3 цилиндра, 180 лошадиных сил. Ну, хорошая, шикарная, очень прочная одноразовая газонокосилка. Ремонту не подлежит. Если вы второй владелец, игра называется «Кто последний, тот дурак». Если вы первый владелец, шикарно. Вы даже не заметите, что их всего-навсего три. Будете ездить прекрасно совершенно, машина будет упоительная, но одноразовая абсолютно. Какой кошмар про музыку. Музыка, ну, мое детство, представьте себе, если мне 60 лет, то, соответственно, у меня был Кобзон обязательный, и веросы, и гимны какие-то там партийные. И все это было. Пионерская зорька. Здравствуйте, ребята, слушайте пионерскую зорьку. Всю бору тошнит. И КОАП был такой. Чудовищно, для идиотов, чтобы стать дебилами. И у меня была Омега, у меня был Deep Purple. И я вот ту мерзоту, я ее перекрывал вот этим, вот этой музыкой. Особенно, когда по радио была возможность вдруг поймать голоса, где все это было. 70-е годы, «Голос Америки». И «Голос Пекина», кстати, я тоже, и «Немецкую волну». И я все это слушал и все это записывал на магнитофон. И, как сказал один диссидент, он говорит, тогда я жил на Камчатке и как-то раз услышал джаз. И мне понравилось. И я понял, что я антисоветчик. Вот для того, чтобы быть антисоветчиком, нужно было даже уже внутри, просто сопротивляясь, носить в себе другую музыку. И поэтому все российское, там, «Монеточка», не знаю, я ее не знаю. Скорее всего, это здорово. «Би-2». Вроде как они все тоже революционеры. Это просто не мое. Я того самого Кобзона перекладывал на Pink Floyd. Прекрасно получалось. Отличная сатира была такая. Хорошая музыкальная сатира. А нынешняя вот эта агрессивная очень такая музыка, встряхивающая человека как градусник, она, на мой взгляд, соответствует и времени. «Время вперед» Свиридова. Более актуально сейчас сформулировано немцами, норвегами, шведами, датчанами. И самое главное, что позволяет очень быстрым быть самому. Ритм совпадает с тем, как я живу. Поэтому мы на одной волне. Это прям вот то, что нужно. Радио Персон. Кто здесь слушает Pink Floyd? И тут еще какие-то идут аббревиатуры. Ну вот, да, это я. Музыкальные пристрастия тем и хороши, что если котиков мы любим и своих, и чужих, то музыку мы любим только свою. Поэтому музыкальные пристрастия одного пугают других. Не будем пугаться. Я пошел слушать музыку. Спасибо вам. До встречи через неделю. До свидания.